Рід Радіо Свобода. В ефірі «Класний час. Образование і общество». У мікрофона Тамара Ліленкова. Сегодня мы говорим о знаниях и идеологии, о том, должен ли преподаватель транслировать свои политические взгляды студенческой аудитории и можно ли избежать субъективной оценки в интерпретации. Речь пойдет главным образом о гуманитарном образовании, поэтому на мои вопросы отвечают студенты факультетов истории, филологии и журналистики российских вузов и профессор Оксфордского университета Андрей Зорин. Также прозвучат мнения ректора РГГУ Ефима Пивовара, декана исторического факультета МГУ Сергея Карпова, представителя уполномоченного по правам человека Чечни адвоката Мурата Мусаева и членов общественной палаты Максима Шевченко и Иосифа Дискина. Сразу после региональных новостей или на нашем сайте свободанews.ру в разделе «Радиопрограмм» и на моей авторской странице.
Мурманский педагогический университет меняет профиль на гуманитарный. Изменения коснутся также структуры и программ обучения. По словам ректора вуза, решение обосновано тем, что более половины студентов обучается по непедагогическим специальностям. Правительство Московской области приняло решение не закрывать в ближайшие годы малокомплектные школы, рассказала министр образования Подмосковья Лидия Антонова. Начальные школы, пусть и малокомплектные, мы обязаны сохранять. Они должны быть в шаговой доступности, заявила чиновница. Чеченский омбудсмен Нурдин Нухаджиев намерен протестовать в суде содержание учебника «Истории для студентов. История России 1917-2009», написанного профессорами ИСТФАКа МГУ. Недовольство правозащитника вызвало утверждение, что во время Великой Отечественной войны 63% чеченских мужчин, призванных в армию в начале войны, нарушили присягу и стали дезертирами, после чего мобилизация в Чечне была прекращена. Тема приобрела широкий резонанс после публикации статьи в газете New Times.
Это были региональные новости образования, которые для «Классного часа свободы» подготовили мои коллеги из интернет-портала 5баллов.ру. У микрофона Тамара Ліленкова. На этой неделе в Общественной палате Российской Федерации обсуждали освещение межэтнических отношений и национальной проблематики в содержании учебного пособия двух университетских профессоров – Барсенкова и Вдовина. Проект заключения, подготовленный при участии экспертов Московского антифашистского центра и Московского бюро по правам человека, был озаглавлен как «Ксенофобия, фальшивка, апологии диктатора». Именно эти обвинения выдвигались ранее и общественностью. Впрочем, судя по письмам, которые раздали участникам заседания, приостановить дальнейшее распространение пособия авторов заставил совсем иной довод. Перспектива судебного разбирательства, который собирался начать представитель уполномоченного по правам человека Чеченской Республики адвокат Мурат Мусаев. Здесь надо заметить, что тираж у пособия «История России 1917-2009» небольшой, и возмущение главным образом вызывал гриф учебно-методического объединения по классическому университетскому образованию и принадлежность авторов к профессорскому коллективу МГУ. Правда, декан исторического факультета Сергей Карпов объяснил, что сам он подобных убеждений не разделяет.
В коем случае не собираюсь этот учебник оправдывать, тем более, что не разделяю его позиции. Хотел бы только отметить несколько вопросов и сделать несколько конкретных предложений. Прежде всего, учебник и учебное пособие – это такие же разные вещи, как слова «государь» и «милостивый государь». Поэтому и критерии применять к ним нужны разные. Учебным пособием по истории может быть книга Льва Николаевича Толстого. Это совсем другой подход. Я хотел бы сказать, что у нас в учебном процессе используются совсем другие учебники, и вообще говоря, учебникам отводится второстепенная роль, потому что главное – это источник, историография и аналитические исследования материала. Это главное, а учебник вообще играет второстепенную роль. Я хотел бы сказать о конкретных вещах. Как нам избегать ситуации, когда мы обращаемся к какому-то ряду непроверенных фактов и имеем с ним дело? Я думаю, что прежде всего мы должны создавать очень большую базу данных достоверных источников. И базу данных достоверной литературы, к которой можно обращаться. Сейчас ее нет. Сейчас, могу вам сказать авторитетно, у нас нет ни одного учебника, который мы можем назвать эталонным. Выход из этого двойной. Во-первых, создание верифицированной базы данных большой. Что мы будем делать? Во-вторых, необходима научная, серьезная экспертиза аналитическая. И Академии, и университета. Наш ученый совет это сделает. А до этого решения мы приостановили распространение этого учебника, потому что там есть ряд недостоверной информации. Кстати, хотел бы обратить внимание еще на одно обстоятельство. Насколько мы здесь должны быть тактичны и внимательны. После появления многочисленных рецензий появляется волна в интернете, во всяких изданиях разного рода мнений, которые, в общем, носят явно выраженный экстремистский характер. Поэтому я должен сказать, что мы, фактически проводя эту дискуссию, ни в коем случае не должны превращать ее в охоту на ведьм. А мы должны произвести именно научную, серьезную, академическую экспертизу, и, наверное, на этой научной академической экспертизе дать оценку всем тем фактам и мнениям, которые в учебнике были сказаны. Ни в коем случае, не приходя к тому, что был индекс Librorum Prohibitorum в средние века, понимаете, но в конечном счете это средство распространять, а не ограничивать. На самом деле, если говорить серьезно. В данном случае никому неизвестным, двум профессорам, малоизвестным, и, собственно говоря, далеко не гением в исторической науке, мы сделали огромную рекламу.
Что правда, то правда. С книжкой Вдовина-Барсенкова познакомились многие и довольно внимательно. Своими впечатлениями поделился журналист Максим Шевченко.
Я эту книгу прочитал. Назвать ее учебником у меня не поворачивается язык. То, конечно, я сам не историк, но я в своей в жизни прочитал тысячи книг, в том числе по истории, и я не встречал в книгах, которые называются учебниками, цитирования без ссылок, без сносок публицистов. Причем публицистов без указания политических взглядов или воззрения этих публицистов. Если это не учебник, если это монография, авторская книга, то я, как человек, последовательно выступающий против списка запрещенных книг, я считаю, что список запрещенных книг, который множится на сайте Минюста, является позором нашей страны. И я официально говорю, что все эти запрещенные книги я специально буду хранить у себя дома. Потому что я считаю, что распространение знания не может быть остановлено никакими тоталитарными или государственными запретами. Я считаю, что такая мощь интеллектуальная, которая сегодня существует в нашей стране, в том числе в исторической науке, в методологии, вполне достаточно для того, чтобы давать отпор глупостям и маразму, который, в частности, представлен в изобилии и вот в этой монографии. Какие-то части этой книги я прочитал с огромным и интересом, потому что это первая книга, в которой я встретил такой подробный анализ идеологии сталинского времени. Просто я нигде не читал это. Я не знаю, правда это или неправда, но есть там, не знаю, описание Дэвида Ирвинга, потрясающая книга по Нюрнбергскому процессу, основанная на дневниках судьи Нюрнбергского трибунала. Кто-то скажет, что это нельзя даже читать. Я могу сказать, что это очень интересная книга, которая является уникальной в своем роде. Эта книга запрещена, как и все труды Дэвида Ирвинга, в Австрии, в Германии. Но привело это так, к развитию исторической науки в Австрии и Германии. Часто бывая в этих странах и свободно владея немецким языком, могу сказать, что абсолютно не привело. Поэтому мне кажется, что в России мы не должны идти по гибельному европейскому пути запрета открытых исторических дискуссий. Да, авторы крайне небрежно пишут об очень болезненных и острых событиях и истории. Эта фраза о 63% чеченских мужчин, она постыдна, но факт коллаборационизма – это факт коллаборационизма. Но публиковать такие высказывания в учебнике для студентов, на мой взгляд, является не просто ошибкой, но и преступлением, потому что они на самом деле способствуют разжиганию. Я не знаю, как методологически правильно организовать соотношение исторической правды с ее описанием в учебниках. Это и есть самая сложная задача, которую, на мой взгляд, и должны решать такие вузы, как Московский государственный университет, РГГУ, историко-архивный, и Санкт-Петербургский университет и так далее.
Насколько эта трудная задача стала очевидна уже в Общественной палате. Представитель Уполномоченного по правам человека Чеченской республики адвокат Мурат Мусаев высказал на этот счет свое мнение.
Прошусь вот к одному доводу, который озвучил уважаемый мной господин Шевченко. Сказал он, что необходимо найти соотношение, баланс между исторической правдой и необходимостью ее отражения и вредным эффектом, который она может иметь. Так вот, я полагаю, прежде чем искать этот баланс, надо найти саму историческую правду. И уж особенно, если мы говорим о каких-то цифрах, это ведь арифметика, в конце концов, есть какие-то исходные данные. И, конечно, окромя всего прочего, если есть необходимость говорить об исторической правде, давайте говорить о ней полно. И давайте прежде думать о том, насколько обосновано при изложении этой исторической правды выпячивание некоторых ее аспектов, например, аспекта этнического. В чем заключается научная ценность того обстоятельства, что евреев сначала было 1.8%, а затем 2.5%. Сколь с научной точки зрения историков ценно, что там было не 25% уклонистов, а 63%. Кстати, сами, уважаемые авторы учебника, когда я их спросил, вы знаете вообще, в чем разница между дезертирством и уклонизмом? Они не смогли ответить, по крайней мере, не ответили. Вот эти вот письма появились там не в результате заочной переписки, а в результате небольшой такой дискуссии за столом в кабинете уважаемого декана исторического факультета господина Карпова. И присутствовали на этой встрече оба автора. Вопросов много было к Вдовину, конечно, потому что он автор вот наиболее спорных и дискуссионных тезисов. И я попросил его как-то историографически, с точки зрения источниковедения, обосновать вот этот довод о 63% и прочее, прочее. Он не смог ответить. Он сказал, ну вот в Саратове вот был такой ученый, назвал какую-то фамилию, вот он у себя в книге писал, что вроде как 63%. Я знаю, о каком ученом он говорит, и предложил ему ознакомиться с трудом этого ученого повторно, потому что речь, во-первых, шла не о дезертирах, а о людях, которых не удалось призвать, то есть в худшем случае уклонистах. Во-вторых, это были никакие не данные НКВД, а сводки некоего военного управления, конкретного чиновника, докладная записка. Мы бегло ознакомились с иными трудами господина Вдовина, например, с его публикациями по национальной политике в Советском Союзе. Кому интересно, может почитать на сайте Саратовского госуниверситета. Но он позволяет себе такие вещи в духе близко к тексту. Евреев, которые шли на стороне Гитлера порабощать советский народ, было гораздо больше, чем евреев, которые противостояли Гитлеру в партизанских отрядах. И приводятся цифры в духе 150 тысяч на стороне Гитлера и порядка, там, по-моему, 20 тысяч на стороне Советского Союза. Мы спрашивали у господина Вдовина в том, как считалось, но не это интересно. Мы спрашивали, например, о том, почему со стороны Красной Армии берутся только партизаны, там не учитываются евреи, которые воевали в регулярных частях и прочее. Но это не суть важно. Важно, опять же, кто и где источник. Так вот, цифра 150 тысяч евреев взята из некой израильской газеты «Вести». Насколько научен такой источник, насколько он достоверен и насколько проверен, наверное, нам всем ясно.
Рассказывал Мурат Мусаев. Итак, история пособия Вдовина-Барсенкова подходит к концу, но начинается другой разговор об идеологии и принципах преподавания гуманитарных дисциплин. Его продолжим после главных новостей образования.
Реформа образования работает на модернизацию страны, заявил президент Дмитрий Медведев, выступая на встрече с политологами в рамках Мирового политического форума. По словам главы государства, реформа проводится и не безуспешно. Совокупный бюджет сферы образования составляет 2 триллиона рублей. Однако, по мнению главы государства, одних бюджетных средств недостаточно. Президент призвал бизнес обратить внимание на западный опыт и принять участие в создании эндаутмент фондов. Учителей в российских школах гораздо больше, чем надо, заявил министр образования Андрей Фурсенко в интервью газете «Ведомости». По мнению главы Миноборнауки, из ныне работающих 1 миллиона 200 тысяч педагогов школе требуется не более миллиона. Непосредственные кадровые решения будут приниматься на местах. Выпускников юридических вузов обяжут сдавать единый экзамен по специальности, который будет своего рода перепроверкой качества полученных знаний. По словам министра юстиции Александра Коновалова, также рассматривается вопрос ужесточения условий аккредитации и лицензирования вузов юридической направленности. Почти две трети россиян полагают, что возвращение к советской практике распределения молодых специалистов поможет решить проблему трудоустройства. Таковы данные опроса, проведенного порталом Superjob.ru. Чаще других предлагают вернуться к системе распределения граждане старше 50, это 75%. Резко против этой идеи высказались респонденты с ежемесячным доходом более 50 тысяч, около 16%. Столько же участников опроса, 16%, затруднились с ответом. В ближайшие 2-3 года в российских вузах могут появиться курсы на английском языке, заявил министр образования Андрей Фурсенко. Цель проекта – повысить международный престиж вузов и привлечь иностранных студентов. По мнению главы Миноборнауки, указанные сроки вполне выполнимы, так как многие преподаватели ведущих российских вузов уже читают курсы на английском языке за рубежом, а иностранные преподаватели часто приглашаются для работы в России.
Это были главные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова, а в московской студии гость, профессор Оксфордского университета Андрей Зорин. Насколько преподаватель должен транслировать свое политическое настроение, свою идеологию студентам или ученикам, ну, со студентах мы, наверное, будем говорить, потому что так или иначе даже в отборе материала сказываются его пристрастия.
Вы знаете, ну, у меня, естественно, как у практикующего преподавателя и много лет уже работающего со студентами, у меня это вопрос ежедневной практики, поэтому мне приходилось об этом думать. Надо как бы несколько тезисов сформулировать. Первый вопрос категорически нет. Нет, не должен. Второй вопрос, можно ли этого избежать? Ответ на этот вопрос тоже отрицательный, избежать этого нельзя. Надо ли по этому поводу впадать в панику? Опять, я бы сказал, отрицательный, не надо. Надо просто за собой следить. Вот это единственное. Да, студенты разберутся, каковы твои политические взгляды. Если они это будут понять и так далее, но ты сам тоже про себя это знаешь, надо себя контролировать. Надо контролировать себя, чтобы это не было навязчиво, чтобы это не было назойливо, чтобы это не было догматично, и они учатся не за тем, чтобы подвергаться политической обработке. Они учатся за тем, чтобы получить определенные навыки критического мышления, в первую очередь. И это критическое мышление должно распространяться, в том числе и на взгляды их преподавателя. Они должны способны отнестись к своим взглядам критически, если они могут это делать, это хорошо. Но, с другой стороны, зажимать себе рот, впадать в какие-то комплексы. У каждого из нас есть какие-то политические взгляды, есть какие-то представления, и совершенно их спрятать не удастся, и это было бы фальшиво, изображать из себя какое-то чучело. Просто это та сторона работы, которую надо держать под неустанным собственным контролем и думать, чтобы твои занятия со студентами не превращались бы в их политическую или идеологическую индоктринацию, чтобы они могли познакомиться с разными точками зрения и понять логику разных точек зрения. И тогда осмысленно выбрать, осмысленно синтезировать и осмысленно обдумать. Если они при этом будут склонны принять мою какую-то позицию и сами к ней придут, я буду рад. Ничего плохого я в этом не вижу. Но мне кажется, что, кстати, вероятность при таком подходе больше, что они это воспримут, потому что молодые люди настроены критически к авторитетам, в том числе к авторитету преподавателей. Если их мучить и пихать, то это может вызвать только отталкивание.
Это тоже, мне кажется, достаточно интересный момент, потому что, как мне показалось, все-таки при всем моем уважении к людям, которые участвовали в кампании по поводу пособия по истории России Вдовина-Борсенкова, все-таки они недооценивают, мне кажется, студентов. Кажется, что можно вот таким образом простым, при помощи пособия или учебника, или авторитета педагога, как-то очень сильно травмировать, ну, даже не травмировать, или просто исказить сознание студента. Вот, на ваш взгляд, это действительно так просто?
Вы знаете, нет, студенты, молодые люди, достаточно критические и достаточно критически настроенные, хотя фактор очень плохого школьного образования нельзя сбрасывать со счетов.
И то есть они доверчивы?
В каком-то смысле, да, особенно когда речь идет о том, чего они сами не знают, на что у них нет исторического опыта. Но, вы знаете, я бы все-таки разделил бы здесь две вещи. Одно дело преподаватель. Преподаватель в конечном счете в аудитории представляет только сам себя. Хотя я считаю, что и преподавателю надо быть в высшей степени, как я говорил, осторожным и всячески удерживать себя от активного как-то... Мне доводилось об этом беседовать с коллегами, которые ужасало, что у студентов какие-то ценности совершенно другие, и я говорил им всем, что мы здесь находимся не для того, чтобы те или иные ценности транслировать, и что если, я не знаю, какой-то студент, боже упаси, считает, что Сталин эффективный менеджер, как говорилось в каком-то предыдущем учебнике аналогичного типа, то моя задача не разубедить его, а заставить его аргументировать это, что он имеет в виду, что значит эффективный менеджер в качестве руководителя государства, каковы критерии эффективности, что это такое быть эффективным менеджером, где цена и так далее. Пускай он тщательно, аккуратно и аргументированно проартикулирует эту точку зрения, может быть, делает, он разберется в чем-то. и сам, по крайней мере, критически отнесется к этой позиции, а не разберется, ну, что ж так сказать, ну, значит, будет думать так и дальше. Да, но все-таки преподаватель представляет только себя. С учебниками, на мой взгляд, эта практика негодная, но она существует. На них стоит государственный гриф. Они одобрены государственным учреждением, Министерством обычного образования. И, разумеется, эти учебники воспринимаются как выражающие государственную позицию, государственный тип исторической памяти. И мне кажется, что здесь нужна все-таки определенная доля ответственности у людей, ставящих такой гриф от лица государства. Одно дело книга, которая валяется в книжном магазине, я не сторонник, как вы можете догадаться, выжигания железной рукой, подавления и что-то такое, пускай любые фашистские и ксенофобские книги валяются на прилавках. Я спокойно к этому отношусь. Самые человеконенавистнические и чудовищные. Другое совсем дело, когда на ней стоит гриф, заставляющий студента или преподавателя, или коллегу предполагать, что это санкционировано соответствующими государственными органами, что является государственной политикой. Это, на мой взгляд, довольно серьезный вопрос.
Вопрос серьезный, но тем не менее про учебник Борсенкова Вдовина говорили тоже, что это похоже на историю КПСС, да, однако вопреки тому, что очень многие люди, и вы в том числе, изучали историю КПСС, это не значит, что вы усвоили именно те догматы, которые там были изложены.
Это не было ни так безобидно, ни так неэффективно, как кажется на первый взгляд. Конечно, никто не хотел готовить из нас убежденных марксистов абсолютно. Это прежде всего не было задачей тех, кто писал эти учебники. Они сами не были убежденными марксистами-ленинцами, им было глубоко наплевать на идеологию, которую они транслировали. И они не собирались воспитывать в этом духе студентов, им было все равно. Речь шла о другом. Речь шла об определенном типе конструирования идеологических смыслов вне реальности, об определенном способе оперирования словесными блоками, конструкциями и так далее. И в этом смысле я считаю, что все поколения, прошедшие через это, оказались глубочайшим образом индоктринированы. Не как убежденные сторонники партийной линии, это никто практически этим не заразился, а как люди, мыслящие определенным образом. И мне кажется очень характерным, например, практически все бывшие преподаватели научного коммунизма и исторического материализма, ну, не все, но огромная их часть, теперь являются сторонниками ортодоксального православия фундаменталистского толка, национализма и так далее. То есть идеологический перекрас произошел очень легко и быстро, а способы отношения к материалу, конструирования ценностей и так далее остались те же самыми. И в этом смысле я думаю, что это была очень эффективная система массового оболванивания.
Так считает профессор Андрей Зорин. Что думают про идеологию в учебном процессе сами студенты и как вузы собираются изменить ситуацию, вы узнаете после небольшого перерыва или на нашем сайте свободунews.ру в разделе «Радиопрограмм», а также на моей авторской странице.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве оппозиция сегодня намерена провести акцию «День гнева» с требованием отставки столичного мэра Юрия Лужкова. Городские власти разрешения на акцию не дали. В Петербурге в оппозиционной акции приняли участие около 50 человек. В Махачкале в ходе спецоперации убиты, по предварительным данным, 3 боевика. Потерь среди милиционеров нет, сообщает «Интерфакс». Задержанный вчера в подмосковных Химках активист движения в защиту Химкинского леса Ярослав Никитенко по-прежнему находится под арестом в милиции. На завтра назначено заседание суда. На западе Грузии более 90 тысяч человек остаются без электричества. Линии электропередачи повреждены сильным ветром, который не стихает, что препятствует восстановительным работам. В Турции завершилось голосование на референдуме по конституционной реформе. Первые результаты ожидаются через несколько часов. Инициатором поправок, касающихся в частности функционирования судебной системы, выступила правящая партия «Справедливости и развития». В Афганистане не менее 2 участников акции протеста погибли в столкновениях с силами безопасности. Сотни демонстрантов в провинции Лагар на востоке страны выражали гнев в связи с планами американского пастора сжечь Коран в годовщину терактов 11 сентября, несмотря на то, что пастор отказался от своего намерения. В результате беспорядка в городе Косовско-Митровице на севере Косово легкие ранения получили двое военнослужащих НАТО. Пострадал также французский полицейский из состава международной полиции. На 81-м году жизни скончался известный французский кинорежиссер Клод Шаброль. В ряде городов индийского штата Джамму и Кашмир продолжаются беспорядки, несмотря на введенный властями круглосуточный комендантский час. Американка Сара Шурт, задержанная вместе с двумя другими гражданами США в Иране более года назад, может быть отпущена под залог в 500 тысяч долларов. В Чили горнякам, блокированным под землей после аварии на золотоносном руднике более месяца назад, разрешили курить.
В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Напомню, тема сегодняшней программы – «Знания и идеология». Этот разговор, пожалуй, не заводили советских времен. Тогда, правда, идеологизированность учебного процесса воспринималась как неизбежное зло. Сегодня позиции вуза или преподавателя нередко становятся сюрпризом для студента. Что надо делать, чтобы к студентам не попадала недостоверная информация, рассказал ректор Российского государственного гуманитарного университета Ефим Пивовар.
Конечно, что делать, это бесспорно совершенствовать саму экспертизу. Показала она, что она работает неэффективно. Учебники, именно учебники по истории школьной, они сейчас проходят экспертизу в Академии наук. Может быть, так сказать, нам к этому, помимо какой-то независимой дополнительной экспертизы, помимо просто отзывов этих, так сказать, авторов, которые... Но я думаю, что теперь и сами эксперты будут, даже из которых указывают, будут считать это более серьезно. Это первое, что надо сделать. Второе, конечно, возможно, и общественная экспертиза, я не возражаю, это одно другому не мешает, это все-таки можно вместе проводить. Работа о Сталине, в основном, конечно, позитивных, они метрами в магазинах проверяется. Что вообще находится в книжном магазине, посмотрите. С одной стороны, абсолютная апология, с другой стороны, абсолютно не признание. Нет никакой меры. Над этим тоже работают. Но это касается именно исторической науки, а не учебного пособия. Все-таки профессор университетский, главная задача, когда он выдает исторический материал, все-таки он должен, как и врач, он должен не навредить. Это, собственно говоря, простите меня, даже можете в ущерб некоторых данных, которые могут к этому привести.
Примером общественной экспертизы, о которой говорил Ефим Пивовар, может служить выступление председателя комиссии по проблемам развития гражданского общества Общественной палаты Российской Федерации Иосифа Дискина.
На мой взгляд, данный учебник находится, кстати, и очень многие исторические работы за пределами науки. Почему? Для науки два важных критерия. Каузальность, то есть ясное объяснение причин, иначе это историческая билетристика. У нас с каузальностью в исторической науке это просто беда, просто провалы. Второе, это все-таки важный принцип историзма. Не вменение действующим лицам того времени ценности и представлений сегодняшнего дня. Вот это, кстати говоря, гуляние ценностного сознания от сегодняшнего дня к тому времени и обратно является просто безумной болезнью огромного количества исторических работ. У нас никто не говорит о этической вседозволенности, но ясная граница между этическими нормами и представлениями того времени и сегодняшними мы сильно изменились от того времени. И ясно выстроенная граница, что то, что можно было делать тогда, абсолютно неприемлемо сегодня. Второе. Конечно, необходимо уже время открывать архивы не так, как сегодня избирательно, а достаточно серьезно. Третье. Необходимо, конечно, установить железный, вот я извиняюсь за слово, железный порядок. Учебники по социальным наукам, принимаемые Министерством образования, должны проходить через обязательную общественную экспертизу, которая бы закрыла дорогу непрофессиональным экстремистским и ксенофобским документам.
Действительно, национальный вопрос, и это стало очевидно из ситуации с пособием Вдовина-Борсенкова, остается одним из наиболее трудных как для преподавателей истории, так и литературы. Я продолжаю разговор с профессором Оксфордского университета Андреем Зориным. Но, к сожалению, в современной ситуации происходит то, что происходило всегда. Национализм утверждается, как правило, за счет других, и вот ксенофобия возникает неизбежно. Вам же тоже приходится сталкиваться, объясняя того или иного автора, и какие-то взгляды, может быть, приходится объяснять, и надо ли их объяснять?
Я не вижу здесь никакой проблемы. Если есть у них специфическое отношение к евреям, и если это важная часть того мира, которая зафиксирована, значит, надо это обсуждать. И надо показывать, обдумывать это. Наши все взгляды связаны с определенной эпохой, в которой мы живем. Надо понимать, какой смысл это имело в ту эпоху, чем это было обусловлено, каковы были реальные возможности думать по-другому и альтернативы. Знаете, я помню, была статья одной видной нашей исследовательницы Достоевского, давно еще, в перестройку, которая написала огромную статью, суть которой была в том, что Достоевский не был антисемитом, и главная все-таки причина этому, аргумент, состояла в том, что он был великим русским писателем-гуманистом, и поэтому антисемитом быть никак не мог. И как, значит, в какой-то тогда издавшейся еврейской газете был ответ на эту статью, из которой я уже не помню ничего, ну, каких-то, кроме общих суждений, но заголовок я запомнил, мне очень понравился. Он тогда назывался «Угощение перед дальней дорогой, двоеточие, лапша на уши». Ну, вот да. Но надо понимать, что означал эти взгляды для Достоевского, для Пушкина, что совершенно другой тип отношения к евреям, но тоже не очень нежный, но хотя очень далекий от того, что мы обычно называем антисемитизмом и так далее. Почему, я не знаю, Карамзин был юдофилом, ну и так далее. Тут самое интересное, это одна из проблем, не главная для русской культуры XIX века, но важная. И, соответственно, о ней надо нормально говорить, без истерики, без надрыва, без паники. Какой бы человек ни был гений, каким был Достоевский, он не взял на себя обязательства ни перед кем всегда и во всех случаях быть правым. И никто из нас не должен за него отвечать и нести ответственность за те или иные его взгляды.
Приходится такие вещи объяснять студентам? Они спрашивают об этом?
Могут спросить, но вообще это просто зависит от темы моего преподавания. Если я преподаю поэтику романов Достоевского, я могу совершенно прекрасно обойтись без его отношения к еврейскому вопросу. Если же я говорю о его политических взглядах, а мне случалось о них говорить, конечно, невозможно обойти не только антисемитские, но и антиполонофобские его настроения, общий его империализм, что значит представление о всеотзывчивости русской души, и какой в нем смысл, и так далее. И вы знаете, у меня опыт состоит в том, что молодые люди легко принимают тон спокойного, нормального разговора. Достоевский, нравится нам или не нравится его мировоззрение, это ценность. И разговаривать надо об этом как об определенного типа ценности. Но да, он был жил в то время, у него были такие взгляды, он так думал. Никто нам не велит с ним соглашаться и разделять все его взгляды. Можно обожать его романы и не разделять его взгляды. Можно не очень любить его романы, это тоже нормально, и никто не обязан их любить, ни у кого нет такой обязанности. Вообще говоря, когда я преподаю литературу, первая моя посылка по отношению к студентам, что они вообще не обязаны все это любить. Никто Конституции Российской Федерации и существующему законодательству не обязан любить Пушкина. Не нравится – не нравится. Но если ты просто учишь этот курс, ты должен знать и понимать. А дальше не люби на здоровье.
Но я, конечно, вам не задаю вопрос, почему это такой вопрос на все времена.
Близкий.
Я не знаю, да.
Да он не на все времена. Он не на все времена, он возник в определенных условиях, при определенных обстоятельствах, совершенно легко вычисляемых. Он, на мой взгляд, в нашем обществе сегодняшнем имеет очевидную тенденцию к затуханию, потому что он мало значим сравнительно, например, с кавказским вопросом или с какими-то другими. Он не на все времена. Это, так сказать, тоже нервная, пафосная и такая с оттенком истеризма идея, что еврейская проблематика. В какие-то эпохи он стоит очень остро, и дико было представить, что после опыта Холокоста фашистского, после попыток депортации, после борьбы с космополитизмом, это может быть нейтральный, спокойный, нормальный вопрос. Он, конечно, нервный. Это одна из драматических исторических проблем. Объясните индейцам Латинской Америки, которых истребили испанцы, что еврейский вопрос самый главный, и что евреи страдали больше всех в истории человечества. Они вас не поймут. Да, это громадная трагедия, прежде всего 20 века, но имевшая исторические корни и прецеденты в инквизиции, во время погромов, депортации из Испании и так далее. Это важная историческая проблема в те или иные эпохи, вставшая с огромной остротой. Но я думаю, что мы мало что как с ней можем разобраться, если мы будем ее понимать не как историческую, а как метафизическую, что стоит какой-то огромный еврейский вопрос большой буквы, всегда значимый во всех случаях, всегда нервный. Я бы сказал, что секс гораздо более вечный вопрос, например, чем еврейский вопрос. Но его тоже надо обсуждать спокойно.
Да, по поводу секса. А важна ли какая-то нравственная оценка, которую педагог дает тому или иному материалу? Вот это хорошо, это плохо. С одной стороны, говорят, что ученый этого делать не должен. Да? С другой стороны, у исследователя, даже ученого, есть свои собственные пристрастия, и так или иначе он испытывает симпатию или понимание. Да? Потому что, вот как мне кажется, зло абстрактное – это всегда зло. А вот личное зло, а его как-то, может быть, даже можно объяснить, понять, может быть, посочувствовать. Вот должна ли существовать вот эта вот нравственная оценка, хорошо это или плохо?
Я говорю, что для меня интерес этого вопроса не теоретический, а практический, как мне самому себя чувствовать, входя в аудиторию, что я уже почти 30 лет чем занимаюсь, вообще в самые разные аудитории приходилось входить за жизнь. И нравственный кодекс, как и политические взгляды, у каждого свой. И тоже он исторически сложившийся, он свойственен людям определенного поколения и так далее. Я бы его не абсолютизировал, свой собственный, а, соответственно, мне нечего лезть к студентам со своим нравственным кодексом. Они имеют полное право какие-то вещи оценивать по-другому, как и по политическим, так и по моральным вопросам. Здесь методологически я не вижу принципиальной разницы. Но другое дело, опять же, что у меня есть свои представления о том, что является добром и что злом, я тоже не вижу особой причины их скрывать, если они кому-то интересны, и, кроме того, они могут реализовываться в моем преподавании, в моем объяснении, вне зависимости даже от моего желания. И тоже я не думаю, что я должен стесняться, бояться, нервничать этого и так далее. Надо быть откровенным. Если кому-то интересны мои оценки, слава богу, и если кто-то их усвоит, я тоже не буду плакать, я буду скорее рад, если кто-то усвоит мои оценки, воспримет их и примет. Но студенты мои должны понимать, что это не единственное возможное. В конечном счете, вы сказали, понимать – это самое главное слово. Главная задача – научить понимать. И, в частности, если речь идет о зле, если ты что-то считаешь безусловным злом, то его тоже надо понимать. Потому что если ты не понимаешь его, ты не знаешь, откуда оно пришло, что с ним делать, что делать, чтобы оно не возникало. Надо понимать логику, по которой какие-то люди, что они чувствуют, как они думают и так далее, которые с своей точки зрения воплощают там историческое или нравственное зло, но ты должен понимать, почему они себя так ведут. Если иначе, если мы отказываемся от понимания, то мы только приходим к мнению, что это какие-то одержимые, зараженные, которые подлежат уничтожению. Никакой другой логики невозможно. И чтобы с ними как-то, например, бороться, скажем, мы тоже должны их понимать. Я думаю, что главное – это тренировка рефлексии, тренировка способности понимания, развития ее и так далее. А если вместе с этим кто-то воспримет и мой, так сказать, этический и оценочный подход, ну хорошо.
Это был профессор Андрей Зорин. Что по этому поводу думают сами студенты, вы узнаете сразу после зарубежных новостей образования или на нашем сайте свободанews.ру, открыв мою авторскую страницу.
Компания QS, специализирующаяся на международном образовании, представила рейтинг 200 лучших университетов мира. Лидером стал британский Кембридж. Далее следуют высшие заведения США, Гарвард и Йель. Первые 17 позиций рейтинга занимают университеты Великобритании и США. Характерно, что учебные заведения Германии и Нидерландов, которые славятся своим высоким уровнем образования, не попали в топ-50, представленные в основном англоязычными вузами. Единственным российским вузом, попавшим в рейтинг, оказался МГУ, занявший 93-ю строчку. В Швеции впервые за несколько столетий открывается католический университет. Основанный монахами и иезуитами в городе Уппсала, он назван именем английского кардинала Ньюмана, одного из самых ярких деятелей церкви в истории церкви XIX века. За школьные прогулы детей заплатят родители. Министры труда и образования Чехии решили совместными усилиями бороться за повышение уровня образованности цыган. Социальные работники получат доступ к информации о посещаемости школы детьми из семей, получающих социальные пособия от государства. Родители злостных прогульщиков будут лишать части социальных пособий. Одновременно планируется разработать программы социальной помощи для тех родителей, которые мотивируют своих детей к получению образования. В понедельник преподаватели французских образовательных учреждений вышли на двухдневную забастовку. Причиной произошедшего называют сокращение рабочих мест и ухудшение условий труда. По мнению членов бастующих профсоюзов, ситуация в образовательной сфере достигла критической отметки.
Это были зарубежные новости образования. Вы Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова и студенты. Антон Скулачев, РГГУ, Кирилл Филимонов и Константин Ворович, Высшая школа экономики, Елена Краюшкина, Тульский педагогический университет.
Я могу сказать, что история – это наука, как и любая другая наука, в ней должна присутствовать объективность прежде всего. И поэтому, конечно, при составлении учебных пособий все-таки в идеале субъективные взгляды авторов, они должны отходить на второй план, и все-таки на первом плане должна быть, опять-таки, объективность.
В идеале – да, но вообще возможно ли такое?
Я считаю, что это как бы некий идеал, в котором каждый уважающий себя ученый автор должен обязательно стремиться. Но, безусловно, это очень сложно, но вот, на мой взгляд, те учебные пособия современные, по которым мы сейчас учимся, они, в принципе, отвечают вот этому критерию объективности.
Лена, вы, судя по всему, будущий педагог.
Да.
И вы как раз пойдете в школу, ну, может быть, останетесь в университете. И это ваша прямая задача, да, как-то определиться со своими взглядами?
Даже в педагогике одним из определяющих факторов деятельности поведения преподавателя являются особенности класса, кто сидит перед тобой. И я считаю, что в любом случае педагог должен стремиться к толерантности, то есть он должен стараться предугадывать, каким образом его слова затронут детей, затронут учащихся. И я считаю, что в любом случае, будь то школа, будь то вуз, преподаватель, во-первых, обязан стремиться к толерантности, то есть к уважению, к других взглядов. Но что касается школы, то, безусловно, все-таки даже не в плане не в идеологическом, но вот в плане восприятие учащимися моральных ценностей общества. Вот эта линия, безусловно, должна проводиться. То есть я имею в виду не идеологическое, а этические нормы различные. Это, безусловно, должно быть. Общечеловеческие какие-то вот вещи должны учениками усваиваться. Но, безусловно, вот учитель не должен очень сильно, как-то очень ярко показывать свои субъективные взгляды, потому что это его субъективное мышление.
Безусловно, уже в отборе материала, уже в способе, если мы говорим о лекции, например, о чем лектор говорит сначала, о чем потом, как он выстраивает ход лекционного курса, уже в этом сказывается его идеология, уже в этом появляется некая субъективность.
Антон Скулачев, студент Института филологии и истории РГГУ.
С другой стороны, кажется и совершенно невозможным полная объективность, потому что речь идет об образовании. Речь идет о том, что человек постигает некое новое для него пространство интеллектуальное. Когда речь идет о постижении некого нового интеллектуального пространства, идеология является именно тем механизмом и кажется именно тем единственным механизмом, который это культурное пространство как-то, интеллектуальное пространство как-то размечает для человека, делает для него знакомым. Это еще одна причина. С другой стороны, нужно прекрасно понимать, что на авторах учебника в этой ситуации и на преподавателях лежит огромная ответственность. Причем ответственность лежит в любом случае. В случае, если он стремится к объективности, ответственность лежит потому, что это способ преподавания, когда лектор проблематизирует какие-то вещи, когда он не дает готовой точки зрения, а делает так, чтобы его ученики критически мыслили. И огромная же ответственность лежит на преподавателе, который транслирует идеологию. Лежит она потому, что преподаватель или автор учебника по определению находится в той позиции, которая исключает критику этой позиции. Он по определению находится выше. Ты можешь транслировать свою идеологию на улице, потому что на улице, ну, фигурально выражаясь, на улице тебе могут ответить. Ты можешь ее транслировать в дискуссионном клубе, но ты не можешь ее транслировать на лекции, потому что тебе не могут ответить.
Константин?
Ну, я считаю, что, к сожалению, не избежать некоторой доли субъективности и в учебниках, и во время преподавания лекции, потому что преподаватель так выбирает материал, как он считает нужным, и он основывается на собственной идеологии и на собственных взглядах. Но...
Рассказывает Константин Ворович, факультет журналистики Высшей школы экономики.
Мне кажется, что преподаватель должен стремиться к объективности в своей субъективности, то есть отделять факты от интерпретации. То есть либо должен идти текст, в котором голые факты, либо это факты, после которых идет мнение автора. Причем это мнение должно быть обособлено, так что было понятно. Ну, грубо говоря, такой пример. Вот я недавно столкнулся с этим учебником по литературе. Там было написано «Достоевский считает». И мне кажется, эта фраза, ну, бестактная по отношению к Достоевскому и никак не может претендовать на объективность. В таком случае автор должен писать «Я считаю, что Достоевский считает».
Если преподаватель как-то, ну, во всяком случае, дает понять, каких взглядов он придерживается идеологически. А, ну, может быть, он считает Сталина хорошим менеджером, и так вот как-то подспудно подводит к этой мысли студентов, не заявляя ее откровенно, и вы чувствуете, что это там присутствует. Или даже если он совершенно откровенно заявляет свои взгляды, как вы будете воспринимать тот материал,
материал, который он нам предлагает к изучению.
Если вы солидарны с преподавателем в его позициях, то вы думаете, что, наверное, он мыслит так же, как вы, и ему можно больше доверять. А в то время, как когда преподаватель говорит о вещи, которые противоречат вашему восприятию ситуации, действительности, вашей информации, которую вы имеете, то возникает некоторый когнитивный диссонанс. С одной стороны, вы должны верить преподавателю и получать от него знания, а с другой стороны, вы понимаете, что преподаватель говорит то, что не является реальностью.
Спасибо, Кусь. Кирилл?
Мне кажется, что когда автор пишет книгу по истории, например, в принципе, невозможна объективность здесь. Вот как бы он ни старался, в любом случае его позиция будет проскальзывать. Поэтому мне кажется очень странным, когда у нас сейчас создаются комиссии по борьбе с фальсификациями истории, потому что что такое фальсификация истории? Ну, есть просто разные точки зрения. И мне кажется, что за задачей автора такой книги должно стать просто представление этих разных точек зрения. И за счет этого, как мне кажется, только достигается объективность.
Кирилл Филимонов, Высшая школа экономики, журфак, второй курс.
Вообще, мне кажется, что у нас в ведущих вузах сложилась такая ситуация, что выбор вуза абитуриентам очень напоминает выбор газеты. Есть, например, либеральная газета, я ее покупаю, потому что я разделяю эти взгляды. Вот есть левая газета, и мой сосед покупает ее, потому что он голосует за социал-демократов. А есть консервативная газета, которая пользуется популярностью тоже в определенных кругах, да? Хорошо это или плохо, но ситуация очень похоже складывается, и можно это посмотреть даже на примере Высшей школы экономики и МГУ. Когда я был абитуриентом, я собирался поступать и поступил в итоге на специальность политической журналистики. И поэтому я понимал, что вот политическая ориентация вуза, от нее никуда не деться, и мне нужно ориентироваться в первую очередь на нее. И я совершенно сознательно пошел именно в Высшую школу экономики, потому что он позиционирует себя как либеральный вуз. Если посмотреть на преподавательский состав, в свое время профессором Высшей школы экономики был Егор Гайдар, Григорий Явлинский, там Евгений Ясин, научный руководитель Высшей школы экономики, ну, виднейший, да, либерал. Вспомнить, например, случай, когда Святослав Кузьминов, ректор вышки, сделал достоянием гласности требования ГУВД Москвы передать им список студентов, которые участвовали в марше несогласных. И он это сделал достоянием гласности, и поднялся большой скандал. Вот просто по таким даже новостям и событиям. Другую сторону у меня был МГУ, да, перед глазами, в котором происходили прямо противоположные вещи. Пример, та история, когда Бориса Грызлова чуть не назначили в руководящий пост в факультете политологии. Но есть и другие случаи, когда это получилось. То есть я хочу сказать, что «Единая Россия» все активнее занимает места в МГУ. Например, об этом не принято говорить, но с 2003 года руководителем факультета мировой политики является Андрей Кокошин, видный единорос. Еще более видный единорос Вячеслав Володин является главой кафедры госстроительства на факультете госуправления с 2009 года. И, в общем-то, ректор МГУ Садовничий – это очень видный функционер партийный, да, и я вспоминаю листовки на прошлых парламентских выборах и на позапрошлых, когда Виктор Садовничий очень активно призывал голосовать именно за «Единую Россию». Но ведь кому-то такая хранительская позиция устраивает, да, еще больше, чем либеральная позиция Высшей школы экономики, и поэтому здесь просто нужно смотреть и ориентироваться.
Нам тут попали сначала в университет, я так понимаю, нет?
Да, семестр проучился на филологическом факультете Московского государственного университета. Не буду браться обобщать. Поэтому то, что я сейчас буду говорить, основано исключительно на моем опыте учебы, да, на отделении русской филологии филологического факультета. И здесь я позволю себе несколько не согласиться с Кириллом. На мой взгляд, все-таки не так важны политические взгляды ректора вуза. Я бы даже сказал, что совершенно не важны. Хотя мне, безусловно, приятнее, что проректор РГГУ, в котором я учусь сейчас, подписывает открытое письмо против крывшейся на станции Курская цитаты из советского гимна, да, с упоминанием имени Сталина. А преподавательский состав моего прошлого вуза подписывал открытое письмо с просьбой запретить книгу современного писателя. На мой взгляд, безусловно, первый факт гораздо более приятный, чем второй факт. Однако для меня это не является так важным. Гораздо более значимым является именно наличие публичной жизни в университете. Либо она есть, либо она нету. Очень обидно, когда ее нет, но, собственно, это и было во многом значимой для меня причиной перехода из одного вуза в другой. Да, безусловно, идеология очень часто проходит подспудно. Плюрализм, мне кажется, в рамках учебного процесса это никак не противоречит некоторой, безусловно, возможности в вузовском образовании транслировать свою политическую точку зрения. Если у меня такая точка зрения, это не значит, что я не могу представлять другие. Более того, если я представлю свою точку зрения, зачем другую, это будет во многом, возможно, повод для моих учеников, чтобы они убедились в том, что моя точка зрения чем-то выигрывает. Так что здесь даже нет противоречия никакого.
Изучать литературу
зло, может быть, даже запрещенное по нынешним временам. Есть ли в этом смысл? Для человека, который занимается историей, политологией, социологией, это материал для исследования, и его лучше знать, чем не знать.
Безусловно, второе. Если говорить о филологах, то понятно, что филолог должен прочитать всю литературу в идеале, ну или, по крайней мере, иметь представление о всей литературе. Именно потому, что он подходит к этому как исследователь, не как человек, который прочитал этот текст и поверил мыслям, а человек, который подходит к этому тексту как к источнику, то есть критически. В этом смысле для меня такого вопроса даже близко не стоит. Нужно ли в высшей школе изучать экстремистски настроенные тексты? Естественно, нужно.
Нет, конечно, Майнкрафт должен быть доступен историкам, да, в этом нет никакого сомнения.
Мы же говорим все-таки сейчас о чтении этих текстов студентами высших учебных заведений, которые, ну, вроде как, мне кажется, должны обладать некими, особенно, да, гуманитарных специальностей, связанные, соответственно, с историей, с социологией, они должны как-то понимать.
Да, я с тобой полностью согласен,
что
но это все-таки
Майн Кампф — это факт немецкой культуры.
Идеалистическая позиция. Я тоже считаю, что так должно быть, но если взглянуть реальности в глаза, то обнаружишь, что далеко не все студенты мыслят трезво и анализируют происходящее с ними, читаемые ими тексты глубоко.
Константин прав. Именно интерпретация фактов как раз и составляет суть университетского преподавания, во всяком случае, в современной высшей школе. Должна ли она быть строго государственного образца? И имеют ли право профессора транслировать свои собственные убеждения? В сегодняшнем классном часе обсуждали студенты российских вузов Антон Скулачев, Кирилл Филимонов и Константин Ворович, Елена Краюшкина, профессор Оксфордского университета Андрей Зорин, ректор РГГУ Ефим Пивовар, декан исторического факультета МГУ Сергей Карпов и другие. Вела программу Тамара Лиленкова. Послушать «Классный час свободы» можно сразу после выхода в эфир на нашем сайте свободанews.ру, а также на моей авторской странице.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость.
Издевательство. Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».